Всем привет!
Привет-привет!
С вами подкаст «Кто это такая?» про женщин в искусстве.
Меня зовут Саша.
А меня зовут Алина.
Обычно мы рассказываем в этом подкасте об искусстве, которое нас вдохновляет и которым мы хотим вдохновить и вас.
Но сегодня у нас особенный эпизод. Мы хотим сделать ретроспективу всего этого сезона и, наверное, 2023 года. Вы, возможно, еще недостаточно итогов года прочитали и послушали. Вот вам еще один.
Да. Подписывайтесь на нас в Инстаграм, на аккаунт whoshiis.project. Там мы обычно выкладываем все визуальные материалы к выпускам и другие материалы.
Если вы хотите нас поддержать, у нас также есть Patreon, и мы недавно завели аккаунт на сервисе кофе, где вы сможете отправить нам донат.
На чашечку кофе.
Да. Мы все еще маленькие независимые проекты из двух человек, а поэтому будем рады вашей поддержке.
Начнем?
Начнем, поехали.
Так интересно, что мы второй раз записываем этот эпизод, и эпизод этот у нас такой, с итогами прошлого года. Первую версию мы записывали 30 декабря, в такой предновогодней, ну, может быть, не то чтобы суете, но тем не менее.
Немножко стресса.
Да, с таким настроением предпраздничным. Но не вышло у нас. Звук получился плохой. Алина, ты была в Милане.
Да, я увезла с собой микрофон, и пришлось его оборачивать в колготку. Но у меня был новый ноутбук, и я просто не смогла нормально все подключить и непонятно, как записала. Причем ты меня целый час ждала, мы что-то записали, а потом я это послушала, и это оказалось ужасно. Поэтому, да, записываем второй раз.
Печаль, тоска. Но это такое интересное дополнение в копилочку сложностей.
Да.
И это то, с чего мы хотели начать, на самом деле, этот эпизод. Такой тренд был, да, вот в этом году, по крайней мере, я заметила, что все обсуждают какие-то провалы или сложности года. И мы решили тоже как-то начать с этого, какие были у нас в этом году сложности. Вот технические, например, да?
Мы до сих пор не сделали чек-лист по записи и каждый раз мучаемся, но сегодня все прошло довольно быстро.
Да.
Да, вообще давай расскажем немножко про эпизод. Мы хотели делать эпизод-ретроспективу этого сезона, вообще в целом, который у нас растянулся на 2 года практически. И мы хотели бы его, наверное, уже закрыть и начать новый сезон. Но перед этим просто обсудить, немножко проанализировать все то, что произошло за этот долгий сезон. И в целом за прошлый год, наверное.
Согласна. Ну вот и начали как раз мы с таких моментов, которые не сильно гладко прошли.
Да. Какие еще были сложности, Саш?
Сколько раз мы обещали подписчикам и слушателям эпизод про Марину Абрамович?
Много.
Много раз. И мы его даже записали 1 раз.
Да.
Не выпустили. Планировали лекцию. Провели ее тоже только со 2-го раза. Но тем не менее мы ее провели, и эпизод все еще есть в планах. Мы его обязательно запишем.
Какие еще были сложности? Наверное, для меня самая большая сложность про то, что мы редко выходили. Я сейчас считала, сколько мы эпизодов выпустили. В 2022 году мы выпустили всего 1 эпизод, но там, понятно, был сложный год, и мы долго отходили. И в прошлом году мы выпустили всего 6 эпизодов. Конечно, кажется, что это очень мало. Хотелось бы, чтобы их было 10 или 12.
Да, потому что мы начинали с тобой... Помнишь эти отбивки? Наш подкаст выходит каждые 2 недели по пятницам. Потом был, да, кризис такой, застой. Потом мы перешли на 1 эпизод в месяц. Не помню, официально или неофициально мы так перешли, но плюс-минус хотели держать такую динамику. Тем не менее, вот не вышло. То есть в среднем 1 эпизод в 2 месяца у нас вышла такая периодичность в том году. Ну давай, наверное, как-то поговорим, с чем это связано, и как-то объясним, какие у нас изменения, какие приоритеты и так далее.
Отмазки.
Или отмазки, да. Оправдания какие.
Весь прошлый год мы делали события офлайн, что для нас было довольно новым форматом, и это было классно, и это занимало довольно много времени и сил.
Да-да, вот мне кажется, это и есть такой ключевой момент, что появилось много новых людей вокруг, и те, кто стали принимать участие в нашем проекте, так или иначе предлагали какие-то формы сотрудничества и так далее, и закрутилось. Мы провели несколько офлайн-событий, и это классный формат. Это, наверное, то, что мы хотели бы делать, но, тем не менее, я с каким-то теплом отношусь к этому подкасту, и мне хотелось бы сохранить тоже этот формат, но на 2 стульях не усидишь, по крайней мере, в равной пропорции, да, все равно какие-то приоритеты расставляешь.
Да, но все равно мы записали эти 6 эпизодов, и я делала список лекций и событий, которых мы провели. Если я ничего не перепутала, то их было 7. Мы делали первую лекцию на тему Эсселинды Нохлин «Почему не было великих художниц». Позже записали эпизод на эту же тему. Мы делали лекцию про Баухаус. Эпизод точно так же. Мы делали лекцию про женщин в абстрактном экспрессионизме, про Хильмов Клинт, про Марину Абрамович, которую мы уже упоминали, многострадальная лекция, про Ли Миллер и про Кусама в счет. Мы еще делали кинопросмотр, все документальные фильмы.
Кусама тоже, кстати, один из провалов, потому что мы записали эпизод про, ну, не конкретно про Кусаму, а про нашу поездку на ее выставку, и тоже не зарелизили его.
А если мы поговорим про какие-то, можно их назвать достижениями этого года, чем ты особенно гордишься?
Да, это тоже интересная тема, потому что... И это связано вот с нашим выходом, так скажем, в люди, да? Для меня это и челлендж, и достижение, что... Мы проводим публичные события, вообще в целом говорить на группу людей. Для меня непривычно, и я вот только-только начинаю как-то в этом себя нормально чувствовать. Ну, я имею в виду, что как-то более-менее комфортно, ну, как-то в целом развивать этот навык говорения на публику. Это сложно, и это интересно. Я считаю, что за год это вообще какой-то огромный прогресс, ну, вот лично для меня. И мне кажется, что еще повлияли наши рилсы, и вообще в целом наш контент в Инстаграме, который мы начали делать в начале года. Вот, мы начали себя записывать и начали приоткрывать такую завесу, да, в нашу жизнь. Не знаю, в то, как мы вообще выглядим, говорим и прочее-прочее. Это классно, мне кажется.
Это классно и очень сложно. До сих пор сложно.
Да-да, до сих пор сложно каждый раз. Что еще из достижений? А, да, то, что... Какие-то идеи, вот мы говорили, да, что их много, и с поддержкой людей вокруг они реализуются быстрее. То есть мы говорили, что мы хотим, например, делать туры, хотели бы когда-нибудь, и вот нам попались девочки из проекта «Квартирник», и такие, так давайте делать.
Коллаборация, категория «Коллаборация года».
Да-да-да, да, давайте делать, и вот мы даже провели свой первый тур в 2023 году. Это, наверное, такие вещи, о которых я даже не думала и, может быть, не могла даже как-то представить, что они станут реальными так скоро.
Да, у меня похожие чувства, и мне еще кажется, мне стало под конец прошлого года казаться, что мы с тобой стали лучше работать в целом вместе. То есть раньше мы только записывали подкаст, и в прошлом году у нас как-то расширился круг тех задач, которые мы выполняем вокруг этого проекта. Казалось бы, он совсем малюсенький, может быть, снаружи, да? А изнутри мы с тобой знаем, сколько сил все это требует, сколько всего нужно делать. И мне кажется, у нас как будто бы улучшилась коллаборация, что ли. Несмотря на то, что мы делаем столько всего разного, оно как-то работает.
Да, я согласна. Мы когда еще над соцсетями начали работать, помнишь, как мы с тобой осознали, какой вообще огромный список лежит вот под ведением Инстаграма, там, элементарных сторис или там рилс, или, ну, каких-то, казалось бы, простых вещей. Там такой огромный перечень вообще работы на несколько человек. Но в целом я согласна, у нас появилась какая-то своя внутренняя кухня, и мы знаем, как в ней оперировать.
Да.
Да, это прикольно. Еще мне очень нравится, что мы оптимизируем какие-то наши процессы, у нас есть уже какие-то внутренние шаблоны, например, какие-то появились вещи, которые мы, ну, автоматизируем, что ли, можно, наверное, так сказать.
Да.
Вот, у нас есть свои инструменты, к которым мы привыкли, которые мы любим.
Да, а самое, мне кажется, самая классная оптимизация года — это то, что мы отдали монтаж эпизодов Паше. Спасибо, Паша.
Да, да, это вообще супер, это супер. Это тоже то, о чем мы говорили, мне кажется, даже мы в подкасте про это говорили несколько раз, что вот такие дела, мы тут сами все делаем, у нас так много времени уходит.
Да, так мы все еще маленькая команда из двух человек, все еще, да.
Угу.
Не считая монтажа.
Да. Ну и коллабораций, которые мы тоже начали сейчас как-то развивать. Но пока, если считать вот только наш конкретный проект, то да.
Классно. А давай посмотрим, какие мы эпизоды в этом году выпускали.
Давай.
Мы в этом году выпустили. Мы уже говорили в прошлом, я все продолжаю говорить в этом году. Мы в прошлом году выпустили 6 эпизодов. Мы выпустили эпизод про Ли Миллер, про Пегги Гугенхайм, про Джон Митчелл, про Эсселинды Нохлин, про женщин Баухауса и про Элизабет Вежелебрен. Это был первый эпизод прошлого года. До этого в этом же сезоне, который у нас затянулся, у нас был эпизод про поездку в Бильбао и выставку Women in Abstraction который мы очень-очень любим. Эпизод про Леонору Кэррингтон, эпизод про Клод Каон, про Берту Маризо, про Варвару Степанову. И, собственно, все. Есть ли у тебя какой-то любимый из них?
Очень сложно сказать, потому что каждый из наших эпизодов делается на каком-то большом интересе. Если говорить вот конкретно про 23-й год, то мы немножко поменяли формат работы. Мы готовились к какому-то офлайн-событию, к лекции или к арт-бранчу, да. Ну, естественно, мы очень детально готовились, как-то погружались в тему и потом на основе этой информации записывали подкаст. Вот, поэтому я не знаю, я затрудняюсь сказать. А ты спросила, какой любимый, да?
Да.
Какой любимый? Ну, мне хочется сказать, что про Ли Миллер, опять же, наверное, наряду, конечно, с другими, допустим, про Пегги Гугенхайм, мне тоже очень близок, и про Баухаус.
Все любишь.
Все люблю, не знаю, как-то вот сложно назвать. Каждый из них чем-то, мне кажется, уникален. Каким-то опытом прикосновения, либо каким-то опытом, ну, вообще взаимодействия. Например, эпизод про Пегги Гугенхайм мы записывали с гостьей. Это был первый раз, когда кто-то пришел к нам в гости на подкаст. И это было классно. Мы записывали этот подкаст с Аней Паскетчем.
Да, это было супер. Это точно мой любимый эпизод. У меня есть любимый эпизод.
Да?
Да.
Класс.
Это было супер. И на самом деле, мне кажется, я ждала этого эпизода с тех пор, как я... У меня еще даже не было подкаста в каких-то планах с тобой, когда я еще прочитала книгу про Пегги Гугенхайм, ее мемуары.
«Исповедь одержимой искусством».
Да, «Исповедь одержимой искусством». Классная книга. Просто она такая интересная женщина. Мне кажется, я очень ждала, что мы что-то про нее сделаем. У нее все-таки
класс.
Такая необычная жизнь. И,
класс.
Собственно, то, что ты говорила про формат тоже. Записывать эпизод с гостей, с Аней оказалось очень интересно тоже.
Мне было весело. Я знала, что вы с Аней очень много знаете про Пегги Гугенхайм и вообще в целом про это семейство Гугенхаймов, да. И поэтому я так пришла на расслабоне, я помню, мы еще веселились на эту тему, что я домашку не сделала.
Да,
но в целом я помню, что мы с тобой так или иначе, когда записывали эпизоды, мы все время возвращались вот к этой фигуре, и все время, да, надо будет записать про нее эпизод, да-да-да, надо будет записать про нее эпизод. И вот, наконец-то, мы дошли до этой точки. И вот есть у нас такие какие-то точечки, о которых мы говорим все время, и к которым приходим в конце. И я думаю еще раз про Марину Абрамович.
Мы обязательно запишем.
Мы обязательно туда придем.
Да, а еще недавно я открывала Анкор, это платформа, на которую мы заливаем эпизоды, дистрибьютор эпизодов в ваши телефоны, и у меня высветилось сообщение о том, что эпизод про Пегги Гугенхайм был самый популярный эпизод прошлого года.
Правда?
Да. Ну и если смотреть эпизоды всего второго сезона, то самый популярный эпизод был эпизод про поездку в Бильбао на выставку «Женщин в абстракции». Мы даже вывесили видео на YouTube просто с картинками, слайдами того, что мы там увидели. И у этого видео даже есть какие-то просмотры небольшие, совсем малюсенькие. И нам периодически какие-то комментарии оттуда прилетают и лайки.
Мне кажется, мы сделали, правда, классную презентацию, потому что мы собрали всю выставку, она же такая масштабная, вообще очень большая. И мне кажется, да, это мы классную работу сделали. Поэтому все заслуженно.
Да, там было больше 100 художниц, и мне кажется, даже на сегодняшний день это самая классная выставка про женщин в искусстве, на которой я когда-либо была.
Да, я тоже. Мы как-то вкатились, да, в выставки.
Да. На каких-то выставках была в прошлом году, Саш?
Кажется, что я довольно много была в музеях. Но если вот так разобрать, то, наверное, не очень все-таки много. Но из тех, что я прям запомнила, это выставка Леоноры Кэррингтон, это выставка Ли Миллер, и это ретроспективная выставка Кусамы в Гугенхайме. Вот эти три. Плюс еще отдельно у меня стоит ивент, перформанс с Мариной Абрамович, конечно же.
Вау, да.
Возвращаясь к этой женщине снова.
Это была опера в Барселоне.
Да, это было в оперном театре Лисеу. Перформанс назывался «Семь смертей Марии Каллас». Это оперная певица, любимая певица Марины Абрамович. И этот перформанс она задумывала очень давно и долго. И получилось у нее его воплотить вот только не так давно на самом деле. Немножко расскажу про него, да. Там был такой большой экран на сцене, огромный просто, где шел видеоряд. Этот видеоряд показывал одну за одной разные смерти, процесс умирания, вот, где была Марина Абрамович сама и актер, которого зовут Вильям Дефо. Ну, то есть это изображение вот как раз смертей. И на каждую из этих смертей выходила певица, которая пела известные арии из известных опер. И все это время сама Марина Абрамович тоже присутствовала на сцене, но она лежала в кровати в правом углу сцены. Это было так забавно, потому что я сидела на балконе, как раз вот получается справа, который находился справа, и мне не было видно как раз вот этот кусочек сцены, и мне приходилось периодически выглядывать с этого балкона, чтобы заглянуть, а что там Марина делает, все еще просто лежит, вот. И она вышла только, мне кажется, последние 15-20 минут вот всего этого перформанса и последний вот...
Последняя смерть.
Да, да, последняя смерть. И после даже уже этого в каком-то месте, где человек оказывается, да, после смерти, как будто бы, вот. И там уже она сама была как бы активной участницей перформанса. Ну и я уже, наверное, всем говорила про это золотое платье нереальное, в котором она потом появилась уже в самом конце, которое светилось так, что я не знаю, как достигли этого эффекта, но вот эти рукава длинные, получается, такие, знаешь, широкие. И само платье такое, оно золотистое. И свет как-то направлен. В общем, такой эффект, что вот она прям так светилась в нем. Это был нереальный какой-то эффект.
Я, к сожалению, не попала на это событие, но видела платье. Оно, правда, нереальное. Дизайна Рикардо Тиши, кажется.
О.
Да, они давно дружат. Это очень классно. Да, жалею, что пропустила, конечно.
Да, и, кстати, про Марину Абрамович. Ее ретроспективная выставка переезжает из Королевской академии в Лондоне, в Амстердам. Вот, может быть, она где-то еще была или будет. Но вот весной, 16 марта, она стартует в Амстердаме.
Мы туда поедем?
Не знаю. Вот хочется... На выставку будет с марта по июль, и будет классно, если получится.
Да, теперь у нас музейный туризм.
Да.
Да, у меня весь прошлый год выдался очень музейный. У меня вообще как будто бы сменился формат поездок отпускных. Теперь я в первую очередь смотрю, какие там музеи, какие выставки, есть ли смысл туда идти, посмотреть что-нибудь интересное, есть ли интересные художницы. Иногда планирую поездки, исходя из какой-то конкретной выставки, что для меня вообще... Ну, новинку. Я раньше так не делала. Я раньше так не путешествовала. Например, в этом году я ездила смотреть выставку Хильма Клинт в Гагу. Я специально подгадала визит к подруге, чтобы на эту выставку попасть.
Прикольно. Приоритеты.
Да.
Мне кажется, что у меня примерно так же. Я рассказывала историю про ваучер Вуэллинга, что в этом году Вуэллинг предложил мне поменять немножко время моего полета, и мне было не очень принципиально, и я такая, ну окей, я поменяю. И за это они дали мне ваучер на покупку билетов там на 250 евро.
Вау.
Ага. Там притом было подвинуть, знаешь, ну типа с утра следующего дня на вечер текущего и заранее. И это было, в принципе, ничего такого. Его надо было использовать до конца года, и я такая, так, поеду в Венецию посмотреть на коллекцию Пегги Гугенхайм. Опять возвращаемся к этой женщине.
Ее коллекцию надо видеть, поэтому классный выбор.
Но так забавно, что я потом посмотрела, и я не попадаю на открытие Венецианской биеннале, потому что биеннале стартует там буквально через несколько дней. Но я не сильно расстроилась, потому что это, как правило, огромное такое событие, и всего точно не успеть.
Да.
Вот. И думаю, ну окей, может быть, в какие-то другие даты, ну или может быть даже какой-то...
Или может быть со мной.
Да, или может быть с тобой, да.
Да-да. Классно, я в прошлом году впервые побывала в Уффици. Никогда там не была, и это было очень интересно. Я там увидела работы Артемизии Джентилески, как раз ту самую картину, которую мы сегодня рассматривали, где Юдив отрезает голову Голоферна.
Угу.
Недавно мы выяснили, что таких картин у нее 6 этого сюжета.
Вот это, кстати, да, очень тоже интересно. Я бы хотела, наверное, посмотреть на них.
Все вместе?
Да, все вместе и посмотреть, как меняется динамика, что появляется новое и так далее. Это очень классно. Но это вообще в целом очень распространенный сюжет был в свое время. И вот у нее, если 6 картин, то вообще, мне кажется, каждый уважающий себя художник должен был изобразить этот сюжет.
Да.
Вот.
А какая была твоя самая любимая выставка из тех, что ты называла?
Как-то все по-разному. Но на выставке Леоноры Кэррингтон было нереально классно. Я очень прям вдохновилась, и мы же сделали про нее эпизод еще. Как-то, не знаю, как будто бы прикоснулась прям вот к ее жизни, к ее миру, потому что там были еще некоторые объекты, допустим, окошечко или дверь вот из их дома в Сан-Мартен-д'Ардеш, где они жили какое-то время с Максом Эрнстом, с изображенными на них вот этими животными, там петух, лошадь и так далее. Еще некоторые вещи, которые она делала для детей. То есть там была колыбелька вообще абсолютно какая-то нереальная тоже с изображениями каких-то мифологических существ.
Wow.
Очень такая красивая. И тоже открытие для меня было, что она делала какие-то вещи как дизайнер детских игрушек. Mm-hmm. Вот там были некоторые примеры типа Юлы, еще каких-то штук, которые она начала делать в Мексике с каким-то художником, и они хотели открыть какой-то с этим связанный бизнес, но как-то не пошло. Но тем не менее вот там были эти примеры, и это как-то для меня расширило о ней представление, и не знаю, я как-то прямо как ребенок, знаешь, ходила, о, а здесь, а тут, а что, и прям очень было такое классное ощущение.
Класс. Думаешь, знание истории жизни этих художниц влияет как-то на экспириенс на выставках?
Да. Ну, для меня да, мне кажется. Я для себя пока еще, знаешь, ну, наверное, на той территории, что я пока не пойму, как взаимодействовать с искусством. Вот. Ну, пробую по-разному. И вот это такой более, наверное, привычный способ, и он работает. Когда ты что-то читаешь и узнаешь, расширяешь для себя контекст, находишь какие-то точки соприкосновения, и потом приходишь на выставку, ага, о, я вот про это читал, я видел вот эту картину. Опять же, я думаю про то, что это иногда может мешать прочувствовать какие-то вещи, потому что ты уже такой, вот это вот было связано вот с этим событием в жизни вот этой художницы, а вот это вот она тут рефлексировала вот над этим, и как бы рационализируешь все вот это вот, обкладываешь какими-то фактами, знаниями и так далее, и сложнее тогда это пропустить через чувства. Вот, да. И в этом плане я пока не нахожу ответа. Вот когда людям рассказываю про искусство, я стараюсь не объяснять картины. Ну, то есть я могу как раз вот какие-то факты, да, может быть, сказать, но не объяснять какие-то метафоры или символы или там еще что-то, чтобы человек мог самостоятельно, ну, что-то из этого почувствовать.
Классно. Кажется, сама Леонора Кэррингтон говорила, что не нужно объяснять. Искусство.
Да, а их вообще очень тяжело даже объяснять.
Попробуй объясни её картину.
Да, да, сюрреализм в целом вообще очень тяжело объяснять.
Да. А есть ли какая-то выставка или какой-то музей, который тебя разочаровал?
Я расстроилась, что нельзя было фотографировать на выставке Ли Миллер.
Ой, это всегда грустно, когда нельзя фотографировать, как будто бы не сфотографировал, не сходил, да?
Да, но, опять же, у нее же были фотографии, и там, ну, вышло бы так, что, наверное, фотографии, но все равно я фотографирую иногда не чтобы что-то сфотографировать, а в качестве как бы заметки, вот, и мне пришлось на этой выставке текстовые заметки вести, да. И там писать что-то текстом, да, сфотографировать проще всегда. И еще связанное не с выставкой как таковой, а вот с каким-то аспектом, да, это про как раз про наш тур на ретроспективную выставку Кусамы, просто были очень высокие ожидания от ее зеркальной комнаты, от этой инсталляции, и они не оправдались. Казалось, что это должен быть более такой приватный опыт, какой-то более продолжительный, может быть, и задумка была в чем у нее вообще, что человек может как-то себя почувствовать частью огромной вселенной, да, какой-то точкой вот в бесконечности. Но в музее Гугенхайма в Бильбао, да, нас пускали туда по 4-5 человек, во-первых, и ограничение было 2 минуты, минута.
Не уверена, очень мало было времени.
В общем, очень было мало времени, и ты буквально не успеваешь понять, что происходит. И еще все вокруг с телефонами, и ты сам тоже с телефоном. В общем, это было вообще совсем не то, чего я ожидала. Вот да. Это, наверное, такое разочарование было для меня.
Да, это была худшая зеркальная комната Кусамы, которую я когда-либо видела. Не то чтобы я их видела 1000, но, наверное, может, я видела их штук 5.
Ну,
и это была самая худшая.
Видишь, я вот видела только одну и сразу же попала на самую худшую.
Ну, знаешь, теперь будет только лучше следующими. У меня тоже есть разочарование по музеям. Одно из моих разочарований связано с Кусамой тоже. Я была в ее музее в Токио. Специально туда ехала из Киото. Я, кажется, в одном из эпизодов про это рассказывала. И он оказался малюсенький. Я ожидала увидеть очень много ее работ. А это такое здание в 3 этажа. Довольно маленькое здание. Помещается туда довольно мало ее работ, но там была одна зеркальная комната. не совсем комната, это была, ну, как она всё равно называет, зеркальная комната, но это похоже на большой калейдоскоп, потому что это комната с дырочкой, в которую ты смотришь. И в нее одновременно могут смотреть несколько человек. Это интересно. Она прям на входе стоит. Это было классно. Одна из самых классных вещей в музее. А так, музей может вместить в себя только какую-то временную выставку Кусамы по конкретному какому-то аспекту ее творчества. И я просто ожидала чего-то, наверное, невероятного. Оказалось, это просто маленькая выставка. И по сравнению с ретроспективой Бильбао, это, конечно, всего ничего было. Я немного расстроилась.
А ты говорила про свою любимую выставку?
Нет, пока не говорила. Сейчас скажу. Давай. Сейчас все расскажу. Я себе сделала целый список выставок и музеев, в которых я побывала. Мы с тобой были в Фундасьон Миро в Барселоне в начале года на выставке Пола Кли и дружочков, и подружек. Там как раз была Габриэль Мюнтер, которую мы любим. Я была в Уффици, я уже упоминала Уффици. И в нескольких других музеях во Флоренции, но Уффици запомнилось, конечно, больше всего, это так впечатляет. Мы были с тобой на выставке художниц, которые специализируются на комиксах.
Точно, точно, это было одно из мероприятий в Барселоне.
Да, это было очень интересно. А потом была Япония, а у меня это просто все смазалось во что-то очень большое. Это был почти месяц, и я практически каждый день ходила в музеи современного искусства, музеи модерна, во всякие музеи, в любые музеи, которые были в том городе, в котором мы находились в конкретный момент. Видела очень много Кусамы, и не только, но Кусамы было прям очень много. Но, наверное, мне запомнились две вещи оттуда. Первое, что даже в каком-то самом грустном маленьком городочке есть классный музей, где будет, скорее всего, Кусама. И вот в одном из таких городов в провинции Кюсю, очень маленький город, был музей современного искусства, и там оказалась работа Марины Абрамович. Там оказалась Кусама, там оказался Джеймс Таррелл. Кого там только не было, и это просто маленький бесплатный музей.
Класс. Ты вообще очень вдохновенно рассказывала в сторис про художниц, которые тебя вдохновили, да. И что у тебя появились новые любимые художницы.
Да, да, это было классно, потому что я, собственно, кроме Кусамы из японского искусства ничего больше не знала и до сих пор, наверное, сильно много не знаю, не то чтобы я сильно погрузилась в этот контекст, но влюбилась в одну художницу, которую зовут...
Юки Агура?
Да, Саша, ты помнишь. Юки Агура.
Как так?
Да, ее картина с женщинами, которые в бане в японской, в Онсене. Я тоже была в Онсене несколько раз, эта картина вдохновила, это было очень интересно. Художница такая классная, что я сошла с ума по ней в поездке, нашла какую-то ее выставку в маленьком городочке недалеко от Киото, в котором мы тогда находились, и поехала на поезде на выставку, купила каталог, который на японском. Google жутко переводит, конечно, все, что там написано, но можно полюбоваться на ее работы. И второй мой классный опыт, связанный с музеями в Японии, тоже был вот как раз связан со вторым островом, с Тосимой. Я уже рассказывала про этот музей, необычный музей современного искусства, в который ты приезжаешь, во-первых, само здание похоже на какую-то каплю, вот такое белое, минималистичное. Ничего фотографировать нельзя, это в целом такая история в Японии, в большинстве музеев нельзя фотографировать. Я делала примерно то, что ты делала на выставке Леоноры Кэррингтон, когда ты ходишь с заметками в телефоне и просто все записываешь. Нельзя фотографировать даже лейблы картин, как бы.
Ну, вот это обидно.
Да, очень много времени уходит просто на записывание того, что ты видишь. Я как-то даже пыталась записывать ручкой в блокнотик, и мне сказали, что ручкой нельзя, и притащили мне карандаш.
Ого, а почему, интересно?
Ну, видимо, может, ты можешь испачкать что-то, не знаю, повредить какую-то работу.
Вот в Тиссене же тоже сказали, что карандашики с собой можно.
Да, да, так что все очень строго. И вот в этом музее, во-первых, ты заходишь туда, и у тебя ощущение, что это просто здание, и больше ничего нет. А на самом деле ты проводишь там какое-то время. Я была там, не знаю, сколько там была, но мне кажется, была пара часов минимум. Ты просто заходишь туда и начинаешь смотреть вокруг, слушать. В этой капле еще есть какие-то отверстия, здание капли, и ты можешь очень как-то четко, там какая-то акустика, слышать природу. Все это на острове, ты окружен какими-то деревьями, птичками, начинаешь это слушать. Все сидят на полу или лежат, или ходят туда-сюда, и начинаешь замечать, что на полу есть такие маленькие отверстия, через которые перекатывается вода, пол неровный, и вода в какой-то момент начинает течь куда-то, затекает куда-то, там какие-то мини-тарелочки из керамики. В общем, это все очень странно, и на это можно бесконечно смотреть, поэтому...
Как медитация.
Да, как медитация. У меня были большие планы на этот остров, но я просто приехала и кроме этого больше ничего не сделала, потому что я подумала, оно того стоит. Я больше ничего не хочу делать, кроме этого. Это настолько меня впечатлило, что я до сих пор всем рассказываю про этот музей и про этот опыт. Это было классно. И последняя выставка, которую я хочу упомянуть, это выставка, которую нам советовала Наташа.
Наташа, привет.
Да. Выставка в Антверпене. Я написала в нашем инстаграме, кажется, что я буду в Антверпене проездом. И в Антверпене есть музей дизайна. И оказалось, что прямо в это время там проходила выставка про память и про искусство, основанное как на каких-то воспоминаниях. Это все были женщины. Там была Луиза Буржуа, там была Симон Роша, еще какие-то женщины, но я запомнила вот этих двоих в основном. Я тебе показывала какие-то видео сегодня, потому что я, собственно, пыталась сделать список того, что в прошлом году увидела. Там даже стены обиты каким-то одеялком, чем-то мягким, и заходишь на выставку, и у тебя ощущение, что просто тебя обняли, укутали. Это было так классно. Выставка малюсенькая, но я до сих пор не могу про нее забыть.
Я вот это люблю, ощущение какой-то фактуры, текстуры, тканей.
Да, уюта, не знаю.
Уюта, да, и... Ну, конечно, у Луизы Буржуа не все они такое впечатление прямо уюта производят, но многие, да.
Да.
Многие, да. И такой вот у нее еще контраст есть, что некоторые работы довольно серьезные и довольно даже мрачные, я бы сказала, но при этом в сочетании с медиумом, вот именно мягким, вот текстиля такого, что создает как раз вот это вот какое-то тепло, да, это, ну, такое интересное сочетание, интересное чувство вызывает.
Да, недавно мы еще открыли серию ее пара. Скульптура, и невозможно перестать на них смотреть. Она это милая. Обнимающиеся люди. Это так мило, очень приятно. И, наверное, это хороший момент, чтобы поговорить про топ-3 художниц прошлого года.
Давай.
Есть ли у тебя какой-то топ-художниц?
Первое, что мне пришло в голову, это Ли Миллер. Та художница, которую я не то чтобы прямо открыла-открыла для себя. То есть я знала, что существует такая художница, такая фотографиня. Но вот эта выставка, на которой я была в Гамбурге, она открыла для меня ее просто с каких-то совершенно других сторон. То, что она сначала была моделью, потом она стала заниматься фотографией и заниматься в целом искусством, и ее очень увлекал сюрреализм, и вот она работала в этом направлении, а потом стала военной корреспонденткой, внезапно получила аккредитацию военного фотографа, и просто, ну, ее жизнь поменялась с ног на голову. При этом до этого она еще успела поработать на модные журналы типа Vogue.
И побыть супермоделью.
И побыть супермоделью. То есть это такое сочетание как будто бы разных жизней. Я была потрясена этой историей, историей ее жизни вообще просто до глубины души. Я, наверное, еще назову Марию Терезу Инкапье. Я была очень приятно удивлена. И мы тоже, кстати, были на этой выставке. Мы были в самом начале года, мне кажется, мы поэтому, наверное, как-то вообще забыли это упомянуть. Это художница, которая занималась перформансами тоже, и во многом она мне напомнила Марину Абрамович. И я такая, вау, существует вообще целый, наверное, огромный бласт художниц, которые работают в области перформанса или работали в области перформанса, но которые как бы вот не так популярны, не так известны и, может быть, оказали не такое огромное влияние на этот вид искусства, вот, но это было приятно увидеть эту художницу, и оказалось, что у нее тоже достаточно богатый набор вот тех перформансов, которые она делала, и по смыслу тоже очень нагружены. Я, наверное, не буду так прям в подробности вдаваться, но вот один из перформансов, который меня очень вдохновил и прям как-то мне запал, это то, где она в витрине магазина мыла окно и при этом писала губной помадой какие-то надписи. Потом еще, кстати, музей Макба продавал футболки с этими надписями с этого перформанса. Ну, он тоже был направлен на привлечение внимания к роли женщине в обществе, ну и так далее. Вот. Сейчас я еще назову третью. Мне хочется, конечно, сказать Кусама, потому что мы видели большую ретроспективу. И мне хочется сказать Марина Абрамович, потому что...
Ну ладно, не три, можно четыре.
Просто как будто бы весь год был пронизан этими именами.
Да, я себе записала в заметки, пока мы с тобой разговаривали, mm-hmm. чтобы я не забыла, потому что, мне кажется, мы с тобой столько художниц обсуждали в прошлом году, что сложно выбрать вообще трех, да? Но, наверное, все еще продолжаю я сходить с ума по Луизе Буржуа. Mm-hmm. Мы уже ее упоминали в этом эпизоде несколько раз, но, наверное, это одна из художниц, которая больше всего эмоций у меня вызывает. Обожаю Кусаму, но не могу ее добавить в этот список, потому что мне не хочется плакать, когда я вижу Кусаму.
Mm-hmm.
Это совсем другие чувства. Как будто бы Луиза Буржуа вызывает у меня какой-то более широкий спектр эмоций, что ли.
Mm-hmm.
Это сложно описуемо, но Луиза Буржуа просто трогает.
Она супер.
Да.
Да, про Луизу Буржуа еще это вот я когда анализировала коллекцию Мома, и для меня, наверное, еще такое вот в копилочку каких-то теплых чувств вот к ней, да, что она подарила какое-то большое количество своих работ в 2008 году.
Тысячи, да?
Да-да-да, больше 1000 работ в коллекцию Мома. И на самом деле она, оказывается, художник номер 2 по количеству работ в этом музее.
Класс. На втором месте у меня Жаклин Марваль, потому что я случайно про нее узнала, я даже не знала о существовании этой художницы до того, как мы познакомились с книгой Кэти Хэссел, которая делает подкаст, похожий на наш, только на английском, и уже много-много лет. Подкаст называется «The Great Women Artists». Очень его советую. Если хотите слушать что-то на английском, но нас тоже слушайте. Подкаст классный, и ведущая этого подкаста Кэти Хэссел выпустила книгу, которая называется «The Story of Art Without Men» — «История искусства без мужчин». И она рассказывает о многих художницах, которых я раньше не знала, и одна из них была Жаклин Марваль. Я села готовить про нее пост в наш Телеграм, начала смотреть картины и просто не могла оторваться. Ну, я начала про нее искать информацию, и у меня как раз была запланирована поездка в Париж. Выяснилось, что в Париже есть комитет Жаклин Марваль. Это такой нон-профит, где, собственно, хранится самая большая коллекция ее работ. Их было почти 70, наверное, работ. И я им написала, рассказала про наш проект, воспользовалась. И нам с подругой устроили private tour по коллекции, и мы больше часа там пили кофе. Нас даже спросили, хотим ли мы кофе, и мы разгуливали по галерее с нашими чашечками кофе, рассматривали картины, смотрели принты, просто узнавали все про ее жизнь. И у нас еще был доступ к архиву, то есть мы видели какие-то газетные статьи из 20-х годов, да, прям оригиналы их. Эта девушка, которая там работает, это одна из основательниц этого комитета. У нее прям был такой архив, знаешь, такой бумажный, толстый, большая офисная папка, и в этой папке была куча материалов, и она просто листала и доставала оттуда что-то, рассказывала нам про нее истории. Это было нереально, это просто хайлайт моей поездки в Париж.
Это просто супер история, мне кажется, просто нереально. У тебя был какой-то опыт эксклюзивный абсолютно. Просто супер.
Да, у этой художницы будет ретроспектива, собственно, мы узнали эксклюзивчик с этого визита о том, что скоро выставка этой художницы поедет в Стокгольм. В Стокгольме mm-hmm. будет ее ретроспектива, поэтому вот еще планы на этот год.
Да, еще ее картина «Одалиски» сейчас выставляется на выставке «Маэстрос» в Мадриде. Мы туда поедем тоже скоро и будем брать эту картину. Я думаю, уделим ей время.
Обязательно. Да. И еще одна художница года, слэш-дизайнер Эльза Скиапарелли. Это тоже немножко связано с поездкой в Париж, потому что я там увидела ее пиджак бархатный со знаками зодиака расшитый.
Ой, нереальный.
Он так блестит, он такой красивый. Потом я начала читать ее мемуары. Это тоже оказалось очень увлекательно. Немножко в другом стиле, не совсем как у Пегги Гугенхайм. Никто не может обогнать Пегги Гугенхайм, наверное, по количеству скандалов, интриг и расследований. Но у Эльзы Скиапарелли тоже очень интересная жизнь. Надеюсь, мы в этом году сделаем эпизоды и про Жаклин Марваль, и про Эльзу Скиапарелли, и еще, может быть, что-нибудь про Луизу Буржуа.
О, я с радостью.
Вот.
Давай тогда обсудим наши мероприятия. Мы уже, на самом деле, вначале сказали, что мы провели 7. Да?
Да, да, но я забыла сказать, что мы провели еще события по Таро.
Вот, я вот про это как раз и хотела, потому что для меня и для тебя, я думаю, тоже это был такой хайлайт.
Определенно, определенно. Сейчас нас запишут в какой-нибудь списочек эзотерических мадмуазель,
mm-hmm.
но это было очень интересно.
Да, я тоже очень рада, что мы сделали эту лекцию, потому что Таро — это для меня, ну, открылось как искусство. Да. Особенно вот если рассматривать как-то в историческом разрезе, да, как они начинались, то, что это были карты, которые отрисовывались вручную, там...
Покрывались золотом.
Да, да, с использованием дорогих материалов, камней, там, не знаю, золотого напыления и прочего-прочего. Это действительно можно назвать шедеврами.
Да.
Ну и не только исторические, то есть если смотреть даже на современные колоды, то есть это тоже такой способ художественного выражения.
И тот факт, сколько вообще художников делали колоды, это суперинтересно. Мы видели, не знаю, колоды Леоноры Керрингтон, которая только недавно уже после ее смерти обнаружилась и вышла там в лимитированном формате. Причем нашли ее случайно. Мы читали с тобой историю о том, как одна из исследовательниц ее творчества поехала к одному из коллекционеров искусства Леоноры Керрингтон домой, чтобы выпросить одну картину, и увидела у него на стене рамку с Таро. И она спросила, что это вообще такое, и они начали этот вопрос исследовать, и оказалось, что у Леоноры Керрингтон было Таро, и никто об этом не знал.
Вот это вообще, да, тоже интересные такие вещи. Я не знала раньше, что, допустим, там у Сальвадора Дали, у того же самого была колода, то, что сюрреалисты работали над своими колодами, типа Андреа Бретона или Виктор Браунер.
Или Никита Санфайли, её сумасшедший сад Таро в Тоскане.
Тоже интересная штука. Может быть, у меня получится съездить.
Вау, это было бы просто супер.
Да, сейчас он закрыт, я смотрела на Гугле, но вдруг его откроют весной.
Столько планов на этот год.
Да.
А еще вы нам присылали парочку вопросов в Инстаграм, и мы хотели бы на них ответить. Первый вопрос был о том, нужно ли говорить отдельно о художницах, ставящих в приоритет непрофессиональное развитие. Как ты думаешь, Саша?
Ну, это не такой простой вопрос. Но мне кажется, что стоит говорить о любых художницах. Обо всех художницах, которых мы знаем, стоит говорить. Ну, по крайней мере, вот как-то на данный момент мне кажется, что нужно рассматривать вообще все, потому что не зря же сейчас такой бум, да, происходит, то, что и временные выставки направлены именно на художниц, да, то есть показывают работы именно женщин. Мы как раз говорили, да, про случаи реатрибуции. Это все еще огромное поле для исследования. Вот. Мне кажется, что стоит. И еще я вспомнила в этом контексте выставку, про которую мы уже в миллиардный раз упоминаем, но еще раз скажем. «Женщины в абстракции», которая проходила как раз в музее Гугенхайма в Бильбао. Она была очень масштабная, и там прямо вот в описании к этой выставке было подчеркнуто, что неважно, были ли эти художницы новаторками, привнесли ли они какое-то там прям какое-то суперзначимое влияние. Тем не менее, они вот все здесь собраны, мы должны на это все посмотреть, как-то уложить это, знаешь, переложить, возможно, в голове, потому что история искусства, ту версию, которую мы знаем, изучаем или знали и изучали, она меняется с новыми вводными, и мне кажется, что любые вводные про женщин сейчас важны.
Что мы еще можем сказать, как ведущие этого подкаста?
Да, не сюрприз вообще, да?
Да, и второй вопрос. Ключевая для вас фигура для выхода женщин-художниц в зону видимости? Давай я попробую ответить на
этот
вопрос. Конкретно фигуры не назову. Наверное, мне на ум приходят кураторы музеев, например. Они определяют, что будет в фокусе, кто будет в фокусе. А может, не кураторы, но в целом музеи, наверное. Мне кажется, они играют просто огромную роль для выхода женщин-художниц в зону видимости. Всё-таки они проделывают большую работу, да? Ну или не проделывает ее. Например, вот в той же поездке в Японию я была в музее современного искусства, и там прям был стейтмент на входе в галерею о том, что они делают осознанную работу над расширением коллекции и покупают женщин в постоянную коллекцию. И что они понимают, что у них есть такой перекос в сторону художников, и им хочется проделать эту работу и рассказывать больше про женщин. Мне показалось это супер. Я очень была рада это прочитать, сфотографировала этот стейтмент. Поэтому, мне кажется, кураторы музеев, они имеют огромное влияние на все это. И я надеюсь, что музеи будут покупать побольше женщин постоянную коллекцию, не только во временных коллекциях нам их показывать, конечно же.
Да, да, мне тоже кажется, что это прям важно в музеях видеть. И ты знаешь, вот то, что сейчас происходит, что женщин как бы объединяют в женские, скажем, временные выставки, это, с одной стороны, конечно, хорошо, то, что мы видим, и у людей появляется как-то больше информации и все такое. То есть это вот такая концентрация, да, скопление вот работ женщин одним разом, да, так скажем. Но мне кажется, что еще более важно, это вот, как ты говоришь, системная работа по тому, чтобы включать работы женщин в перманентные коллекции, чтобы создавать вот это вот, знаешь, разнообразие, которое бы выглядело нормальным. Потому что сейчас это выглядит так, вот как Линда Нохлин говорит, как бы объединение по половому признаку. Да. Собрали работы женщин, вот показываем маэстрос, например. И я не говорю, что это как-то плохо, да, это просто...
Недостаточно.
Это другой подход, да, и это недостаточно, мне кажется, да. И системная работа, когда ты включаешь их в перманентную коллекцию, мне кажется, что в долгосрочной даже перспективе оказало бы больше влияния и более направлено, что ли, на устранение этого дисбаланса.
Да, и, конечно, еще приходят на ум преподаватели, люди, которые составляют программы в университетах, где обучают истории искусства.
Ну, кстати, да.
Было бы классно, если бы она обновлялась, эта история искусства, и включала в себя всех этих великих женщин, которых мы сейчас знаем.
Угу. Да, согласна.
Спасибо за вопросы. Это вау.
Спасибо.
А еще мы хотели с тобой обсудить планы на будущее.
Не знаю, какие у нас прям конкретные планы. А если вот прям как-то помечтать, то... Хочется съездить в несколько мест. Если бы у меня было какое-то бесконечное количество ресурсов, я бы поехала на Венецианскую биеннале, я бы съездила в Париж, как раз посетить все знаковые музеи. Я уверена, что там будет тоже куча интересных выставок. Я бы съездила на выставку Марины Абрамович в Амстердам. Может быть, это получится. Посмотреть коллекцию Пегги Гугенхайм, но я поеду. На осень тоже планируются выставки, на которые мы точно должны поехать, и это очень хочется сделать. На самом деле будет выставка Хильмы Аф Клинт, музей Гугенхайма в Бильбао, в одном из наших любимых музеев. Вообще это просто какое-то супер пространство, и как-то, не знаю, вообще неудивительно, что притягивает так много людей. Кажется, один из самых классных музеев в Европе, наверное.
Согласна.
И еще будет выставка в Мадриде, как раз в Тисон. Там будет выставка Габриэль Мюнтер. Из планов на наше самое ближайшее будущее — это тур в Мадрид, также в музей Тисон, и мы еще сходим в музей Рейна Софии в Мадриде. Но в Тисоне пойдем как раз на выставку «Маэстрос». И это тоже будет, я уверена, супер, потому что там собраны практически все художницы, которых мы знаем и любим, и буквально там с 16 века до начала 20-го. Не скажу, что выставка прям какая-то супермасштабная и супер какая-то насыщенная, но в плане количества имен, да, которые там присутствуют, она довольно серьезная.
Она классная, это она как супер. Пойти домой к подружкам, знаешь, которых ты давно не видел.
Да.
И все подружки тебя там ждут, знаешь.
Да. Очень-очень классно, вот поэтому я как-то жду, наверное, вот этих событий, плюс мне очень хотелось бы расширить тему Таро, это суперинтересная тема, и, может быть, мы сделаем какой-то отдельный сайт-проект даже для этого, так как оказалось, что это очень обширная тема, и связана она не только как бы с медиумом карт Таро как таковых, но в целом с каким-то большим культурным пластом, который тоже очень интересно было бы рассмотреть.
Классно.
Какие у тебя есть фантазии или приближенные к реальности фантазии?
А зачем? Давайте мечтать. Да, с поездками все, наверное, понятно. Я хочу примерно того же, можно мне плюс один просто везде. Да, хотелось бы, конечно, еще наши события вывести на какой-то новый уровень. Было бы классно. Мне вообще нравится эта идея о том, чтобы собираться в красивых местах и делать встречи людей, которым интересно искусство, и, возможно, расширить какой-то список мест, в которых мы ходим, или, может быть, какие-то новые экспириенсы туда добавить. Как-то хочется развиваться в офлайне больше, и одновременно хочется побольше эпизодов выпускать. Очень хочется. Может быть, коротеньких каких-то. Но коротеньких мы не умеем. Мы не умеем просто взять тему и сделать что-то на 20 минут. Нам хочется говорить и говорить и говорить.
Да.
Так что такие планы.
Да, про подкаст мне тоже хотелось бы... Потому что подкаст — это еще очень хороший способ как-то суммировать, что ли, немножко резюмировать то, что ты изучаешь в течение, там, не знаю, нескольких недель или даже больше. Плюс еще какие-то появляются новые связи между художниками, художницами.
О, это самое любимое просто.
Да, да, да. И как-то все время по кусочку открываешь вот этот какой-то контекст, и все это между собой связано. И так или иначе начинаешь про одно рассказывать, а тут еще оказывается, что это связано вот с тем, а тот вдохновлялся этим, и пятым, десятым, и все это начинает как-то масштабно работать. И поэтому сложно, да. Вот. И подкаст — это, мне кажется, один из таких хороших способов как-то это подсобрать.
Да, ну и не делать вещи только для тех, кто в Барселоне.
Да, да, и не делать вещи только для тех, кто в Барселоне, и делиться со всеми.
Да, классные планы. Надеюсь, они сбудутся.
Да.
Запишем эпизод в конце года или в начале следующего и посмотрим, что из этого у нас получилось.
Угу.
Такой добрый эпизод получился.
Единственное, чем мне хочется еще поделиться, это то, что нашему проекту вчера, кстати, да, сегодня 16 января, нашему проекту вчера исполнилось 3 года. 15 января, 3 года назад, мы впервые выпустили наш подкаст.
Это классно, целых 3 года.
Да.
Если вы дослушали до этого момента, огромное спасибо, что слушаете нас. Это просто очень приятно, что вы у нас есть и что вы нас поддерживаете. Отправляйте нам комментарии, сердечки, отзывы и прочее. Мы все читаем, любим.
Да, большое спасибо всем.
Спасибо. Еще раз спасибо, что дослушали этот эпизод до конца.
С вами были Саша.
И Алина.
Ставьте нам звездочки, оставляйте комментарии, пишите нам в Инстаграм и подписывайтесь на аккаунт whoshiis.project. Там мы выкладываем визуальные материалы к выпускам и многое-многое другое.
Да, еще хотела вам напомнить, что у нас есть Patreon. Вы можете на нас подписаться, если захотите нас поддержать. А еще мы завели аккаунт на сервисе Ko-fi. Мы оставим ссылку, если вдруг вы захотите отправить нам поздравление/донат.
Да.
Спасибо. Пока-пока.
Пока.